Добрый день, друзья. Мы сегодня, как и собирались, выкладываем в нашем разделе «Исходники» полную версию интервью с Владимиром Познером, которую пару недель назад взяли для выпуска про компромисс. К сожалению, это интервью, особенно его начало, оказались мрачно актуальными. Потому что вот я стою на фоне московского Никулинского райсуда. Сюда сейчас должны привезти Ивана Голунова для избрания ему меры пресечения. Вы, конечно, все уже знаете эту историю. Задержание журналиста-расследователя издания «Медуза» по обвинению в изготовлении наркотиков. Я от имени проекта «Редакция» хочу выразить нашу солидарность с коллегами, лично с Иваном. Мы уверены, что это дело сфабриковано. Мы уверены, что Ивана преследуют за профессиональную деятельность. Я желаю Ивану скорейшего освобождения. Я надеюсь, что мы увидим непредвзятое расследование всей этой истории и привлечение виновных к ответственности. А теперь интервью с Владимиром Познером. Владимир Владимирович, вы очень часто приводите цитату немецкого пастора Немюллера. Сначала они пришли за коммунистами, я молчал, я не коммунист. Потом они пришли за профсоюзниками, я молчал, потому что не профсоюзник. Потом пришли за евреями, я не еврей, опять промолчал. Пришли за мной, некому было сказать в мою защиту. Да. Как вам кажется, насколько она актуальна в современной России?
Ну, раз вы спрашиваете о современной России, то я сказал бы, что она актуальна. Но она актуальна вообще. Мне кажется, что человек всегда исходит из того, что раз за ним не пришли, то все в порядке.
Да.
Это общая черта. Я заметил это и в Америке, мои любимые, и во Франции. Это такая... И чем опаснее ситуация, тем это более применимо. Сегодня в России, на мой взгляд, ситуация довольно опасная, довольно острая. Хотя не сталинских времен и даже не брежневских времен, но все-таки многим кажется, что прежде чем что-то сказать, надо подумать хорошенько. И вот это и возникает тогда, ну ладно, пока у меня все хорошо, так ну взяли того, ну я не буду об этом говорить, тем более, что это может быть опасно. Но надо сказать, что все равно в России-то остаются люди, которые говорят. Это было видно в случае с Ходорковским, это было видно в случае с ну, театральным режиссером
Серебренниковым.
Все-таки люди высказываются. Пока еще нет такого тотального молчания, и как бы я не замечаю. Но это все равно, это применимо к России, безусловно.
А вам кажется, что ситуация повторяет советскую, или она отличается?
Я считаю, что истории вообще не повторяются. А советская история, ее основа все-таки была, заключалась в том, что люди верили. В своем подавляющем большинстве, поначалу и довольно долго, люди верили. А верили в Сталина, верили в коммунистическую партию. И это стало размываться, скорее всего, при Брежневе. Стало серьезно размываться. А сегодня в России ничего похожего нет. Никакой веры, ни в какое правительство нет. И даже в Путина, ну что, ну половина населения, да, остальные нет. Поэтому уже это совершенно меняет ситуацию. А очень трудно сегодня убедить население в том, что кто-то враг народа. Тогда это было очень легко. Собаки, собачья смерть, и, так сказать, пафос, и все такое прочее. Так что мне кажется, что повториться никак не может. Могут быть неприятные вещи, да и они происходят, неприятные вещи. Но я бы не стал это сравнивать, хотя поверхностно вроде бы легко это сделать.
Как вы для себя определяете сейчас предел компромисса, на который вы готовы пойти?
Для меня это вопрос архиважный. Потому что я долго шел на компромисс, о котором я до сих пор жалею и, наверное, буду жалеть до самой смерти. Я был советским пропагандистом, внешнеполитическим, очень удачливым. Поскольку я выходил на Америку, и английский язык, или американский вариант английского языка для меня родной, я умею убеждать, и кроме того, я верил. Это не оправдание, но это делало меня довольно сильным. Но после Чехословакии, то есть после 68 года, трещина образовалась в моем идеологическом здании. И как я не старался ее заткнуть каким-нибудь образом, она все больше и больше расширялась. Я ее игнорировал. Я находил способ убедить себя в том, что нет, все равно все правильно, все хорошо и так далее. И в течение длительного времени я продолжал заниматься этим делом. И это, конечно, был абсолютный компромисс. Причем компромисс, основанный, я думаю, на самых худших вещах. На опасения, что же я буду делать без работы. И вот я получаю очень хорошие деньги, а что же тогда будет? Но, конечно, я себе так не говорил, понятное дело. Это я сегодня могу так сказать. Но наступил такой день, когда я просто больше не мог. То есть я, знаете, у меня был друг, вернее, у моего папы был друг, который отсидел 17 лет в лагерях, потом который жил у нас дома, когда папа с мамой уехали работать в Германию. И как-то он мне сказал, я был еще студентом второго курса, я желаю вам, он был со мной на «вы», вы русский интеллигент, я желаю вам, чтобы никогда не случилось так, что утром вы встанете, пойдете в ванную комнату, чтобы почистить зубы и побриться, и что вы, увидев свое отражение в зеркале, захотели бы в него плюнуть. Я никогда не забыл этих слов, и наступил момент, когда я понимал, что я близок к этому.
И?
Я бросил. Я ушел из партии, когда это было не совсем модно. Я ушел с телевидения. Я думаю, что это меня перевернуло, но говорят, нет худа без добра, в том смысле, что этот опыт и это осознание того, что я наделал, того я называю это грехом вообще, хоть я человек не религиозный, но тем не менее для меня это подходит под это слово, это определение. А я стал работать по-другому. А я стал работать так, как я хотел бы, как я считал нужным, как я считаю нужным. Ну, насчет компромисса. Иду ли я на компромисс сегодня? Иду, конечно. Ну, например, известно, что может, не всем, но я могу это сказать еще раз, что есть люди, которых я не могу пригласить в свою программу. Изначально было понятно, что это будет так. Что это Первый канал, что контролируется он властью, и что оппозиции нет места на этом канале. Ну, я не знаю, там, Навальный, например.
Да, он запрещенный персонаж.
Вот насчет запрещенный я не знаю. Я знаю только, что вот программу, которую я делаю, ведь я не работаю на Первом канале, программу, которую я делаю, покупает Первый канал. Первый канал не покупает мешки, там, непонятно, кота или кого, вот, и спрашивает, кого вы собираетесь интервьюировать. Спрашивает один человек, Константин Львович Эрнст. Только он, я с ним вот так вот, да? Я говорю, вот я хочу пригласить Навального. Он говорит, Владимир Владимирович, нет. Я говорю, ну, послушайте, он же ньюзмейкер. И я считаю, что аудитория имеет право услышать, что он говорит. Не потому, что я его поддерживаю или не поддерживаю. Да просто по-журналистски это правильно. Владимир Владимирович, нет. Значит, я могу сказать, ах так, тогда я вообще не делаю программу, хлопнул дверью и ушел. И что? От этого лучше всем?
Ну, пару дней про это все будут писать.
Нет, не в этом дело. Я имею моя аудитория, она большая, которая очень ценит, к моему счастью, то, что я делаю. И вообще тот, ну, я не хочу сказать единственный, но мало голосов, которые на этом телевидении говорят то, что говорю я, его не будет больше. Не будет. Да, я могу идти в YouTube. Да, я могу идти куда-нибудь. Но этого я не хочу. Если я вынужден буду, я пойду. Но это вопрос другой, и мы можем это дискутировать или нет. Но я считаю, что это не журналистика, ну и оставим пока что. Поэтому я просто мерю, я изменяю себе, я изменяю своим принципам, когда я иду на некоторые уступки по этому поводу. Когда я добился того, что у меня программа все-таки идет в прямом эфире, и что не вмешивается в нее никто. А что если почему-либо кто-то должен считаться, то это лично Эрнст должен мне позвонить и убедить меня в том, что лучше бы это. Но это было, может быть, 3 раза, а программе будет 11 лет.
Ну, мы с вами понимаем, я тоже работал в этой системе, я понимаю, что тут уже вопрос, что люди, которые в ней работают, отлично понимают, что можно, а что лучше не надо.
Это всякий человек понимает, но в моем случае, это ведь я задаю вопросы. Я же не занимаюсь дебатами. Вот я пригласил гостя, я задаю вопросы. Он отвечает то, что он считает нужным. Я часто приглашаю людей, с которыми я глубоко не согласен. Но, тем не менее, они имеют право на голос, например, такого человека, как Дугин. Да, пожалуйста. Который в эфире говорит, да я бы вас убрал с телевидения, если бы я был начальником. Пример.
Вот. К счастью, он не будет, я в это верю, начальником.
Я надеюсь, что нет, да. Ну и, скажем, я буду разговаривать по поводу отношений с Соединенными Штатами в этот понедельник с Пушковым. Ну, Пушков – ястреб, совершенно понятно. Но он выражает мнение власти. И я хотел бы, чтобы все услышали, что все-таки думает власть. Я буду задавать вопросы. И у меня нет никакой опасности, что я могу что-то такое сказать. Я говорю то, что я говорю. Понимаете, я не хожу с кукишем в кармане. Я не вижу в этом никакого смысла. Я неоднократно высказывал несогласие с Путиным, но несогласие. Напрасно, например, он подписал этот закон.
Который?
Ну, в данном случае закон, я когда говорил об этом, это закон о оскорблении власти и так далее. Вот. И ничего. Но, конечно, сказать, Путин дурак, ну, это не мой стиль. Понимаете? Я понимаю, вообще, это государственное телевидение, и понятное дело, что это телевидение отражает и защищает государственные взгляды. Но лично со мной у меня проблем нет с этим, потому что я себя чувствую абсолютно отдельно.
Вот смотрите, вот этот страх, что я поступлю по совести, но завтра останусь без работы, и мне нечем будет семью кормить.
Да.
Он очень понятен, наверное, всем.
Конечно.
Я через это тоже проходил и сейчас отчасти прохожу.
Конечно.
А что бы вы посоветовали, опираясь на свой опыт, людям, которые непопулярны, неизвестны, как мы с вами, живут не в Москве, понимают, что не могут ни на что повлиять, но внутренне не согласны с происходящим? Насколько этот страх оправдан, по-вашему? Или, знаете, как закрываются одни двери, обязательно открываются другие?
Я думаю, что этот страх абсолютно оправдан. Особенно в регионах. Если человека выбросят с одной из немногих телевизионных станций, которые есть в этом городе или городке, у него не будет работы в регионах.
Я даже не про наших коллег телевизионщиков. Вообще человека.
Вне зависимости от того, что...
Независимо. Ну вот просто, скажем, типичная ситуация, да? Обычный госслужащий, скажем, да. В небольшом городке. С да. работой мы понимаем, как.
Да.
Он не согласен с ситуацией.
Да.
Он чувствует, что он не согласен с Путиным, не согласен с властью.
Да.
Но у него работа и семья.
Да.
Оправдан ли этот страх? Или вам кажется, что если человек решается, делает этот шаг, то обязательно потом открываются другие возможности, в том числе для заработка?
Не считаю, что обязательно открывается. Считаю, что этот страх оправдан. Считаю, что люди, которые, несмотря на это, идут на конфликт, для меня это люди высшей пробы, вызывающие у меня восхищение. Потому что, по сути дела, в нашей стране сегодня им некуда повернуться. Обращаться там в суд куда-то, там, сказать, это смешно. Вот, поэтому, и, конечно, их могут просто совершенно не то, что физически уничтожить, но фактически лишить всего и представить в качестве каких-то там американских наймитов или еще что-нибудь в этом духе. Поэтому я считаю, что страх этот оправдан абсолютно, и что люди, которые, несмотря на этот страх, и испытывая его, потому что человек, который не испытывает страха, это совсем другое дело. Но которые испытывают его, преодолевают и говорят, нет, я не буду, я перед ними шляпу снимаю.
Вы не такой?
Я сейчас в таком положении, когда я легко могу это сделать. А вот сделал ли бы я это тогда, давно, не знаю. Сегодня я обеспеченный человек, если я лишусь работы, я не окажусь на паперти с протянутой рукой. И у меня есть разные возможности. Поэтому это некорректное сравнение. А вот если мне было бы, скажем, там, не знаю, 28 лет, 30 лет, 32 года, Я не знаю. Легко сказать, да, нет, я в это, но не в курсе я.
Вы замечали, что довольно часто к бескомпромиссности призывают как раз люди, которые ничем особо не рискуют. Например,
конечно,
много денег, они живут за границей,
конечно,
не зависят от,
конечно,
Путина.
Конечно. Ну, это нормально, слушай.
И меня всегда это... Ну, чувак, ну ты же ничем не рискуешь сам.
Абсолютно. Я с вами совершенно согласен. Даже я бы сказал, что это аморально. Если ты считаешь, что надо, ну, приезжай, давай, поборемся тут уже вместе. И это тоже характерно довольно для многих людей, которые там и критикуют оттуда со страшной силой. Я им всегда говорю, вы знаете, раз вы переехали, то займитесь своей новой страной, вот там вот выступаете, критикуете, там наверняка есть что. А уж Россию оставьте в покое, вы же ничего хоть не делаете.
Вот вы знаете, я говорил с Ходорковским про это вчера буквально по скайпу. Он согласился, он тоже считает, что... Только тот, кто готов лично рискнуть и лично принести жертву, имеет право призывать других.
Но вместе с тем, вы знаете, я не сторонник того, чтобы превращать все вот в риск, в опасность. Ведь просто хорошо делать свою работу. Ответственно делать то, что ты делаешь. Простите, не писать в своем лифте. Это простые вещи. Ведь требовать героизма от людей, чтобы они подставляли, чтобы они... Это, по-моему, нехорошо. Ты сам давай тогда, но других-то не призывай. Раз ты такой смелый, то вперед. И превращать это в то, что, ну, только если ты готов жертвовать собой, можно что-то сделать. Это неправда. И многие не жертвуют, а делают очень хорошо, и делают много. Поэтому я был бы здесь осторожен. Я бы не стал превращать стремление менять положение, как обязательно готовность к жертве.
Ну, давайте конкретный пример рассмотрим. Вот
давайте.
История Нюты Федермейсер,
да,
которая выдвигается в том же округе, что сторонница,
да,
Навального, Любовь Соболь.
Да.
И все понимают, что Нюта делает это по согласованию, может быть, по настойчивой просьбе московской мэрии.
Да.
Вы в этом конфликте на чьей стороне?
Я Соболь не знаю. Лично. Я знаю Нюту. И очень о ней высокого мнения. И прежде чем я соглашусь с вами, что все знают, это вот, я очень люблю это обобщение. Всем известно, что... К кому это всем, собственно говоря, известно? Я с ней поговорил и выяснил. Она человек очень прямой. Она человек честный. Я бы постарался понять... что она делает. После этого я бы высказался. Априори я на ее стороне, потому что я ее знаю и ценю. Но это априори, пока я не влез в историю. А может быть, после того, как влезу, сказал, нет, все-таки нет.
А вот знаете, я вам тогда, как коллеге, скажу,
да,
я очень пытался получить ее интервью, мы с ней даже договорились, а потом она, к сожалению, что называется, слилась. Нет, нет, через помощников передала, интервью не будет. С Соболь я поговорил, а с Нютой нет. И, к сожалению, тоже не могу ничего сказать про это.
Даже
тоже, тоже я с вами согласен. Я априорно, как бы, скорее на ее стороне.
Да, ну, я считаю, в таких случаях всегда надо разобраться. Ну, например, вот это то, что происходит сейчас в Екатеринбурге.
Хотел спросить.
Вот, значит, надо выяснить, как это все началось, что это, как это. А не просто сразу, вот, о, эти хороши или те хороши. Ну, вы знаете, конечно, да, теперь будет опрос. Дали на это 2 недели, на организацию этого опроса, что уже хорошо. И это значит, что протестанты все-таки добились какого-то значимого результата, раз решили опрашивать. Но очень многие высказываются, не зная ничего, как это было, что это было, почему это было. И это довольно характерно для нашей так называемой журналистики. Раз моя душа там, значит...
Они правы.
Они правы, да.
Я сегодня как раз, сейчас мы выложим, сделал комментарий по обе стороны. У меня всегда сомнение, что это востребованная точка зрения. Потому что мне кажется, что люди все-таки они идут слушать тех, кто выражает их точку зрения. Или все-таки вам кажется, что востребован некий объективистский взгляд? И
объективный. Я не люблю объективистский, потому что это как-то уничижительное. Объективный, когда люди знают, что ты не врешь, когда они понимают, что ты стараешься быть объективным. сбалансированным, что их интересы тебя волнуют, в том смысле, чтобы они получали максимум информации, на основании которой они могли сами сделать выводы. Я не сомневаюсь, что они к этому они тянутся. Без ложной скромности я это просто испытываю на себе. Количество, когда я выступаю где-то, количество молодежи просто непонятное. Мне 85 лет, и казалось бы, ну что общего у меня с этими 18-20-летними людьми. Оказывается, вот есть. И вот то, что есть, это то, что они чувствуют, что я не играю в какие-то бирюльки и выражаю, как бы это сказать, просто пытаюсь максимально полно дать им возможность, ну, да, и все. И этого очень мало сегодня. Просто очень мало.
Вам кажется, есть спрос на непредвзятый подход?
Да, есть. Есть. Конечно, знаете, у меня был такой знакомый, очень известный американский репортер, прославился тем, что он все время перебивал президента, говорил, одну ночку, господин президент. Так вот, он мне сказал, когда был молодым, я считал, что главное, это чтобы было честно, вовремя, объективно, сбалансировано. А потом мой учитель мне сказал, нет, самое главное, чтобы это было интересно. Потому что если не интересно, то честно, сбалансировано, объективно и так далее не имеет никакого значения, смотреть не будут. Так что, когда я говорю интересно, я имею в виду, что человек, который это делает, должен быть не просто профессионалом, а должен иметь некоторый талант. Это все-таки не просто так. Сделать так, чтобы было интересно. Чтобы человеку захотелось смотреть. Но все остальное остается в стиле.
Как вам кажется, такие термины, как, например, коллаборационизм, они применимы к современной российской ситуации? Или это все-таки слишком сильное определение, и оно имеет отношение к военной ситуации, там, к Германии во Франции?
Да, я считаю, что именно так. Я не считаю, что сегодня это слово применимо.
А какой? Компромисс? Конформизм?
Конформизм, конечно.
Вы себя считаете конформистом?
Нет.
А кто такой конформист?
Это человек, который просто идет по течению, как можно. Он бережет себя и никогда не пойдет против течения. Ни в каком виде. Он пристраивается. Он такой... для меня, по крайней мере, ну, саламандра, хамелеон даже. Вот он принимает окрас, все очень хорошо.
А какая мотивация у конформистов? Чтобы меня не трогали, и у меня все было хорошо?
Конечно. Чтобы меня не трогали, и чтобы все было хорошо.
Но, смотрите, одни люди ради этого идут на прямые подлости. Среди наших с вами коллег их много, не буду называть.
Да, немало.
Которые там готовы мочить своих, кого скажут.
Ну, абсолютно.
Просто зарплату платят, все хорошо. А есть все-таки люди, которые от этого пытаются уклониться.
Есть.
Вам кажется, каких больше?
Вы понимаете, мы не очень-то знаем тех, которые пытаются от этого уклониться.
Это правда.
Они не становятся известными. А вот те, которые подлые, они становятся известными. Поэтому кажется, что их очень много. Мне кажется, что их немного, на самом деле. Ну, относительно говоря, да? Мне кажется, что их меньше, чем тех, которые просто пытаются уклониться. Но у меня нет конкретных данных, чтобы это утверждать. Но такое ощущение. И вообще я считаю, что злодеев, монстров, подлецов в мире меньше, чем обыкновенных людей. Просто обыкновенных. И что обыкновенные люди совершают злодеяния. Поэтому их могут убедить. Но они обыкновенные. Они не злодеи. Так просто происходит. То есть не просто посмотреть на Советский Союз времен репрессий. Конечно, большинство верило, что это враги народа. Конечно, они кричали, вот смерть и так далее. Но не потому, что они злодеи. Они были убеждены, их убедили в этом. И, конечно, люди, которые в Германии поддерживали Гитлера, и голосовали за него. Не потому, что они подлые, или что они монстры. Потому что их убедили, что он спасет Германию. В этом смысле жизнь намного сложнее. Когда все объясняется тем, что человек вот злодей, ну это просто, ну злодей, злодей, ну то чего?
Таким каким родился.
Это, понимаете, да. На самом деле все мы намного сложнее. Вот я всегда в этих случаях говорю, почитайте Достоевского. Ну он все вот и написал, все ясно там. Один и тот же человек и герой, и подлец.
А вам близок подход Анны Аренд в ее великой книге
«Эйхман в Иерусалиме»,
за что ее прям разрывали?
Да, абсолютно.
То есть простой обыватель, который в другой ситуации ничем не будет примечательный, даже хороший парень.
Да, да.
Когда история и там партия требуют быть убийцей и монстром,
да,
он станет.
Он станет. Ну, послушайте, вот я недавно смотрел фильм американский, который у нас перевели как «Власть». По-английски «vice» от слова «vice president», то есть вице-президент. Ну, это фильм о Чейне. И вот в этом фильме он, с одной стороны, прекрасный семьянин, преданный муж, прекрасный отец, защищающий семью, защищающий детей, готовый уйти в отставку, чтобы их спасти. С другой стороны, ну, подлец, каких цвет не видел, мерзавец. В этом-то и сила, в этом-то и интерес. Человек, он всякий. То есть в нем заложено всякое. Это не значит, что каждый человек обязательно может стать. Некоторые нет. Некоторые все-таки в них заложено столько, что они никогда не совершат злодеяний. Но вот эта мысль не моя, а такого французского писателя Александра Жарде, что главные злодеяния совершают не монстры и злодеи, потому что их меньше гораздо. А просто мы с вами, обыкновенные люди. Он просто для себя, он открыл недавно, что его дед, который был героем Франции, на самом деле занимал высочайший пост в правительстве Виши и подписывал указы о расстрелах евреев. Но это он узнал недавно. И вот его дед, любимый, замечательный, гордость Франции, оказалось, что вот это. А почему? Он верил, что это необходимо. Для Франции надо сохранить, да, потому что из-за них там то и все и так далее. И вообще во Франции правые всегда были антисемитами. Это традиция прямо, что евреи это вообще опасное дело для страны. Кто нас мало об этом знает, но во Франции прекрасно знают. Но это уже из другой области немножко. Ну.
Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Да, по-моему, отлично поговорили. Спасибо большое.